подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Тридцать второе. Мороз Иванович. Сказка. Ленивице очень не по вкусу было идти к старичку работать, но пятачки ей получить хотелось, и бриллиантовую булавку тоже. Вот ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да и бух прямо ко дну. И перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый. Сидит, поглядывает, да приговаривает: «Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом поджарился. Кто меня возьмет, тот со мной и пойдет». А ленивица ему в ответ: «Да как бы не так! Мне себя утомлять, лопатку поднимать, да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь». Идет она дальше, видит, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да между собою говорят: «Мы яблочки наливные и зрелые, корнем дерева питаемся, студенной росой омываемся. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет». «Да как бы не так!» — отвечала ленивица. «Мне себя утомлять, ручки подымать, за сучи тянуть, успею набрать, как сами нападают». И пошла ленивица мимо. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да снежные комочки прикусывал. «Что тебе надобно, девочка?» — спросил он. «Пришла я к тебе, — отвечала ленивица, — послужить, да за работу получить». «Дельно ты сказала, девочка, — отвечал старик, — за работу плата следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет? Поди-ка, взбей мою перину, а потом кушанье изготовь, да платье и белье мое вычини». Пошла ленивица, а дорогой думает: «Стану я себя утомлять, да пальцы знобить. Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет». Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег и заснул. А ленивица пошла в кухню. Пришла, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, ей-то и в голову не приходило. Вот она огляделась, лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Вот она думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разделала, да все, что было мытое и немытое, так и положила в кастрюлю, все вместе, да еще и квасу подлила, и думает: «Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить?» Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерти не подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, покряхтел и принялся сам готовить кушанье. После обеда старик лег отдохнуть и припомнил ленивице, что у него платье не починено, да белье не выштопано. Ленивица понадулась, а делать было нечего. Взяла иголку, да с непривычки укололась и бросила работу. А старик будто ничего не замечает. Ужинать ленивицу позвал, да еще спать уложил. А ленивица-то и люба, думает себе, авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так за даром пятачков надарит. На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. «Да какая же твоя работа была?» — спросил старик. «Да как же! Ведь я у тебя 3 дня жила!» — ответила ленивица. «Знаешь, голубушка, — сказал старик, — жить и служить — разница. Да и работа работе — рознь. Но, впрочем, если тебе совесть не зазрит, я тебя награжу. И какова твоя работа, такова будет и твоя награда». С этими словами Мороз Иванович дал ленивице прибольшой серебряный слиток, а в другую руку прибольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, побежала домой. Пришла домой и хвастает. «Вот, — говорит, — что я заработала. Не пятачки, а целый слиток серебряный. Вишь, какой тяжелый, да бриллиант-то чуть не в кулак». Не успела она еще договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. В то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал: «Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-кулька, у ленивицы в руках ледяная сосулька!» Тридцать третья. Рукодельная песня. Помолись, потрудись, только знай, не ленись, без нужды проживешь, да добра наживешь. Чтоб добра себе прибавить, надо в жизни работать, все самим уметь исправить, а другим не докучать. Что за стыд, как не знать, ни кроить, ни стирать, я и платье скрою, и рубашку сошью. У хозяйки все поспело, только надо присмотреть, не сидеть самой без дела, да и дело разуметь. Всюду ссор, всякий вздор, для хозяйки позор. Этак дом не сбережешь и концов не сведешь. 34-я. Детская молитва. Трудно жилось Марье Алексеевне с троими малолетними детьми, когда она осталась вдовою без всяких средств к существованию. Муж ее был дворянином и добрым отцом семейства, но по ограниченности своего жалования ничего не скопил для жены и детей. Схоронила Марья Алексеевна мужа и задумалась: чем жить? Нужно хлопотать о месте в каком-нибудь казенном учреждении, где бы дали квартиру и стол, о жаловании уже рассуждать не приходилось, лишь бы приютиться с детьми. В ожидании такого места вдова продавала свои пожитки и на эти деньги кормила детей. С нею жила еще старшая сестра и я, Анна Алексеевна, тоже вдова, уже пожилая женщина. Маленькая квартирка, состоящая из двух комнат, бедно обставленная, производила грустное впечатление вместе со своими обитателями, которые надеялись только на Божию помощь, ничего не имея в виду к материальному улучшению. Но вот их постигает новое горе. Заболевает мать семейства. Болезнь начинается страшным жаром и каким-то незнакомым ощущением в горле. Но больная молчит, боясь напугать своих детей. «Маша, ты вся горишь», — замечает сестра и я. «Да, мне сильно не здоровится. Я, должно быть, слягу в постель, но Бог милостив, может быть, пройдет, ведь приглашать доктора мы не можем, его нечем поблагодарить, да и лекарства покупать не на что», — отвечала больная. К вечеру она действительно слегла в постель и начала бредить. На другой день Анна Алексеевна увидела, что дело плохо, и пошла к знакомому доктору, умоляя его навестить больную. Он не замедлил прийти на помощь и нашел у Марьи Алексеевны сильнейший дифтерит. «Сейчас же, немедля, нужно удалить детей», — распорядился он, — «для безопасности». «Что вы говорите, доктор?» — возразила Анна Алексеевна. «Куда же я их дену? Вы видите наше помещение. Куда-нибудь к родным, к знакомым, словом, куда хотите, но удалить необходимо». Тут поднялся плач детей, раздирающий душу. «Мы не пойдем никуда, мы будем ходить за мамой, мы никуда не пойдем от мамы». «Оставьте их на волю Божию», — просила Анна Алексеевна. «Если умрет мать, то пусть умирают и они все. Мне их некуда девать. Пусть уж все умирают», — с отчаянием говорила она. «По крайней мере, не впускайте их в эту душную спальню, где лежит больная, ведь вы подвергаете меня ответственности, оставляя детей при заразной болезни. Что мне с вами делать? Вот я пропишу, что нужно на первых порах, а завтра в 10 часов утра приеду опять, но не ручаюсь. Может быть, к утру больной уже не будет в живых». С этими словами добрый доктор уехал, оставив свои деньги на лекарства. Анна Алексеевна тотчас послала племянника Витю в аптеку, так как он был старше в семье, и велела ему, пока будут приготовлять лекарства, не дожидаться, а сбегать в часовню Пантелеимона и взять масло из лампады. «Да помолись за больную!» — крикнула ему тетка, когда он уже бежал по двору. Девочки, 7-летняя Катя и 8-летняя Маня, находились у постели больной матери, и невозможно было отозвать их в другую комнату. Они плакали и целовали ее, стараясь вызвать хотя один звук ее голоса. «Мама, мамочка, проснись! Милая мамочка, не умирай! Дорогая мамочка, скажи хоть словечко!» Анна Алексеевна верила, что невозможное для людей возможно для Бога, и обратилась к нему с усердной молитвой, тому же научила и детей. «Маня, Катя, если вы любите маму, то помолитесь Богу, чтобы вам не остаться круглыми сиротами. Встаньте перед иконами и усердно молите Господа об исцелении вашей мамы. Молите Царицу Небесную и всех святых угодников Божиих. Вот у меня есть акафист целителю Пантелеимону. Читайте его и молитесь». Девочки с верою ухватились за это средство и обе встали на колено. Они разослали печатный лист на полу для своего удобства и начали читать акафист вслух с горькими слезами. Акафист был напечатан по-церковно-славянски, что их сильно затрудняло. Они едва разбирали слова и поливали этот лист горькими слезами. Маня не могла долго оставлять свою мать и часто бегала в спальню посмотреть на нее, а Катя, не поднимаясь с колен, с рыданием молилась, склонившись на акафист головою. Слезы застилали ей глаза, поэтому читать она уже больше не могла и молилась, повторяя свою собственную молитву: «Господи, спаси нам маму! Матерь Божия, помилуй маму! Святой угодник Божий, исцели нам маму!» Анна Алексеевна жалела, что не успела попросить священника причастить умирающую сестру, и сидела, прислушиваясь к хрипению в груди больной, ожидая ее кончины. Но вот прибежал племянник Витя, едва переводя дух от быстрой ходьбы. Он отдал тетке лекарства из аптеки и масло из часовни святого Пантелеимона. Вера породила надежду, и Анна Алексеевна торопливо взялась за целебное масло из часовни, отставив лекарство в сторону. С молитвой начала она натирать маслом все тело больной и продолжала это около получаса, а дети все молились. Вдруг больная открыла глаза и слабым голосом спросила: «Какими это травами ты натираешь меня? Уж очень ароматичны, душисты и так приятны для тела. Это масло из лампады целителя Пантелеимона». «А, вот что! Я не знала!» И больная приподняла руку перекреститься. Анна Алексеевна употребила на растирание все принесенное масло, а затем одела больную теплым одеялом. Дети, утомленные слезами и усердной молитвой, скоро заснули на жестком диване, а тетка их сидела возле сестры, не спуская глаз с маленького образочка целителя Пантелеимона, висевшего в головах больной. Она уже не могла молиться, она только смотрела на образок, как смотрит на врача, в искусство которого верят и отдают ему больного в полное распоряжение. Прислушиваясь к дыханию сестры, она заметила, что та стала дышать ровнее и спокойнее. Так прошла вся ночь. Утром часов в 8 больная попросила переменить на ней белье, потому что была в сильном поту. Она сама села на постели, перекрестилась и попросила чаю. Обрадованная Анна Алексеевна торопливо исполнила все ее требования. В 10 часу приехал доктор и, осторожно войдя, спросил, жива ли больная. «Войдите к ней, ей лучше», — ответила Анна Алексеевна. Он вошел и остановился, не веря своим глазам. Взглянул на нетронутое лекарство и спросил: «Чем вы лечили ее?» «Вот врач», — ответила Анна Алексеевна, указывая на образок целителя Пантелеимона. «И вот и лекарство», — показала она на пузырек от масла. Доктор осмотрел больную и воскликнул: «Ну, сильна вера ваша! Это чудо Бог сотворил, иначе и предположить не могу. Вы знаете, что у Марьи Алексеевны был сильнейший дифтерит, и я не рассчитывал застать ее живою. А теперь этой болезни и следа нет. Я поторопился узнать о результате, следствии моего лекарства, а вы к нему и не прикасались. Простите, доктор, я была в таком отчаянии, что верила только в Божию помощь и поэтому предпочла это масло вашему лекарству». «Мы молились за маму», — сказала маленькая Катя. «Вот Бог и исцелил ее. Скажите, доктор, всем больным, чтобы молились Богу и читали акафист целителю Пантелеимону. Вы верите, что это он исцелил нашу маму?» «Верю, детки, верю. Это первый случай за все время моей практики, деятельности. Я плохой христианин, но все-таки советую, когда ваша мама совсем поправится, подите с ней и отслужите благодарственный молебен. Теперь я смело поздравляю вас, Марья Алексеевна, с быстрым выздоровлением. Только один Бог мог вырвать вас из когтей смерти». С этими словами доктор ушел радостный и удивленный. Марья Алексеевна действительно скоро поправилась и жила еще несколько лет, а дети ее живы и здоровы и до сего времени. Тридцать пятое. Молитесь искренно. С твердостью сердечную выговаривайте слова молитвы. Молясь вечером, не забудьте высказать в молитве к Духу Святому со всею искренностью и сокрушением сердца те грехи, в кои вы впали в прошедший день. Несколько мгновений покаяния теплого, и вы очищены Духом Святым от всякой скверны, паче снега убелены, и слезы, очищающие сердце, потекут из очей ваших, и одеждою правды Христовой вы прикрыты и с Ним соединены будете, как с Отцем и Духом.